В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 23 декабря, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Национальная политика в России. Краснодарский эколог сбежал за границу. Усиление контроля за интернетом в Северной Осетии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Лахдар Брахими прибыл в Дамаск. Граждане Египта, судя по всему, одобрили на референдуме проект новой конституции страны. Продолжается сбор подписей под петицией к Вашингтону с требованием включить в американский список Магнитского именно тех, кто был причастен к принятию Госдумы России законопроекта о запрете на усыновление американцами российских детей. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Лахдар Брахими прибыл в Дамаск для встреч с сирийскими официальными лицами и переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом. Ранее в воскресенье ливанские официальные лица сообщили, что Брахими прибыл авиарейсом в Бейрут, откуда направился в Дамаск наземным транспортом. Это связано с боями, ведущими в окрестностях Дамаска, в частности, вблизи аэропорта. Переговоры международного спецпосланника с главой МИД Сирии Валидом Муалемом намечено на воскресенье, а с президентом Асадом на понедельник. Граждане Египта, судя по всему, одобрили на референдуме проект новой конституции страны, который был разработан Нижней палатой парламента, где сейчас доминируют исламисты. Об этом свидетельствуют неофициальные и предварительные результаты голосования, проходившего в два этапа – 15 декабря и в минувшую субботу. По данным государственных СМИ, в поддержку документа высказались примерно 63% избирателей. Официальные итоги ожидаются не ранее понедельника. Явка на референдуме составила около 30%. Оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Критики проекта, вызвавшего массовые протесты по всей стране, утверждают, что его авторы предали интересы революции, следствием которой стала отставка с поста президента Хосни Мубарака. Сторонники исламистов и нынешнего главы государства Мухаммеда Мурси, избранного от движения «Братья-мусульмане», напротив, полагают, что документ будет способствовать укреплению демократии и стабильности. В интернете на сайте проекта «We the People» продолжается сбор подписей под петицией к Вашингтону с требованием включить в американский список Магнитского именно тех, кто был причастен к принятию Госдумы России законопроекта о запрете на усыновление американцами российских детей. Авторы петиции полагают, что российские законодатели вышли за все вообразимые пределы гуманности, ответственности и здравого смысла, поставив своими действиями под угрозу жизнь и благополучие тысяч российских сирот. Проект «We the People» был запущен в сентябре 2011 года, отмечает Лента.ру. При помощи его к американским властям может обратиться любой резидент США. Петиция по списку Магнитского уже собрала 25 тысяч подписей, необходимых для ее передачи руководству. Проект так называемого закона Димы Магнитского, разработанный в ответ на принятый в США акт Магнитского, Госдума России приняла в пятницу в третьем окончательном чтении. Актом Магнитского в США вводятся финансовые и визовые санкции против российских чиновников, подозреваемых в причастности к смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского и другим нарушениям прав человека. О возобновлении дела против Сергея Магнитского рассказывает Марьяна Трачашникова.
О налоговом деле Сергея Магнитского прокуратура вспомнила летом прошлого года. Вскоре после того, как в США было принято первое принципиальное решение по списку Магнитского, а в России правозащитники обнародовали результаты независимого расследования обстоятельств его смерти. Подобный поворот в Генеральной прокуратуре объяснили необходимостью исполнять вынесенное незадолго до того постановление Конституционного суда России. Он признал противоречащие Конституции практику поправку прекращения уголовных дел в отношении умерших граждан, если их родственники добиваются завершения расследования. Решение Генеральной прокуратуры вызвало замешательство среди юристов, поскольку из текста постановления Конституционного суда вовсе не следует, что все дела, прекращенные в связи с гибелью обвиняемых, должны расследоваться заново. Это возможно только в том случае, если родственники погибшего обратились с соответствующим заявлением. 37-летний Сергей Магнитский скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года, спустя 11 месяцев содержания под стражей и через 7 дней после того, как ему было предъявлено обвинение. Считается, что Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета более 5 миллиардов рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге сегодня за участие в несанкционированном митинге на Пионерской площади были задержаны около 60 человек. Решается вопрос о их привлечении к административной ответственности. Участники, несогласованные с властями акции, требовали провести объективное расследование обстоятельств гибели петербуржца Григория Кочнева, скончавшегося от ножевых ранений 17 декабря на кольцевой автодороге в Красносельском районе. В тот день там произошла дорожная авария. По предварительным данным, после ДТП один из водителей вышел из автомобиля, достал нож и нанес себе 5 ударов в грудь, от которых скончался. Местные СМИ, однако, писали, что мужчина погиб от ударов ножом оппонента в дорожном конфликте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В Дели сегодня продолжаются беспорядки, которым сопровождаются акции горожан, возмущенных групповым изнасилованием неделю назад 23-летней студентки. Протестующие требуют смертной казни для 6 арестованных по этому делу. Девушку избили и изнасиловали в автобусе 16 декабря, пострадал также ее друг. Затем обоих выбросили на улицу, даже не остановив автобус.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. По информации правозащитной организации Human Rights Watch, краснодарский эколог Сорен Газарян, выступавший против строительства загородных домов высокопоставленных лиц на Черноморском побережье, покинул Россию. По официальной версии, он объявлен в розыск и подозревается в том, что угрожал убить охранника резиденции Владимира Путина в Геленджике. Товарищи Газаряна считают эти обвинения сфальсифицированными, а уголовные преследования против него – травли эколога, рассказывает Мурат Гукимухов.
Сурен Газарян – один из активистов экологической вахты на Северном Кавказе. Эта общественная структура – одна из немногих, которая активно выступает против строительства олимпийских объектов, автомобильных дорог и резиденций высокопоставленных чиновников на территории Кавказского биосферного заповедника, включенного ЮНЕСКО во всемирное наследие, и на территориях заповедных реликтовых лесов Черноморского побережья. Общественники неоднократно обращались с жалобами на нарушение природоохранных норм в ЮНЕСКО и Международный олимпийский комитет, доставляя российским властям немало хлопот. В этом году, похоже, власти перешли в контрнаступление. 20 июля Сурен Газарян и лидер туапсинского «Яблока» Евгений Витишко получили по 3 года условно за якобы учиненное ими хулиганство на даче губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, под которую власти края в нарушении всех законов отвели участок побережья в живописной бухте Инал и часть реликтового фисташкового леса. По версии следствия, экологи нанесли на забор оскорбительные для губернатора надписи, а потом проникли на территорию и зверски избили охрану. Никаких доказательств по делу следствие не предоставило. Да в этом и не было особой необходимости, сказал мне Сурен Газарян после приговора.
Да не то, чтобы даже давление на эколога, это уже личная неприязнь со стороны Александра Николаевича Ткачева. Потому что просто там абстрактная власть это организовать не может. А если конкретный человек, губернатор, ему это организовать легко. Раньше таких случаев не было. Это именно связано с этой дачей, резиденцией Ткачева. Связано с тем, что я уже стал его личным врагом.
Дальше больше. 2 августа против Газаряна возбудили еще одно уголовное дело. Якобы он в ходе общественной инспекции дворца Путина под Геленджиком угрожал убить камнем охранника Пирогова. Говорит коллега Сурена Газаряна, эколог Дмитрий Шевченко.
Говорит говорят, что была какая-то угроза убийством. Хотя никаких объективных доказательств тому нет. Нет ни записи этой якобы угрозы. Есть только охранник, которому якобы угрожали, и так называемые свидетели этого. И на этих липовых обвинениях было вшито целое уголовное дело. Обычно вот эти статьи просто в нашей практике уголовные, угроза убийством, они вообще не действуют. Потому что человек приходит в милицию, пишет заявление, что ему угрожали, а ему пишут отписку, что там не установлен факт или не подтвержден, или основан на предположении человека. А здесь как-то очень лихо было состряпано уголовное дело. То есть явная заказуха.
За угрозу убийства полагается наказание до 2 лет лишения свободы, плюс 3 года за порчу губернаторского забора. Итого 5 лет. Весомый аргумент, чтобы удариться в бега, считает Дмитрий Шевченко. Тем более, что рассчитывать на справедливое правосудие не приходится.
Как можно верить в правосудие, если людям дали по 3 года условно за якобы нанесенную им надпись на заборах? Хотя, опять же, никаких доказательств тому, что они наносили эту надпись, не было. Была липовая проведена экспертиза о том, что этот забор стоит там каких-то сумасшедших денег. Ну, то есть, как можно в таких условиях пытаться защитить себя в суде и надеяться на благоприятный исход дела, на то, что суд объективно разберется в обстоятельствах произошедшего?
В Краснодарском крае многие говорят, что Газарян и сам виноват в своих бедах. В последние годы он уже перестал быть просто экологом. Активисты экологической вахты влезали в дела, явно не имеющие отношения к охране природы. Например, защищали права жителей эмеретинской низменности Сочи, которых под предлогом олимпийского строительства вышвырнули с насиженных мест в элитном районе Сочи, не предоставив ни равноценного жилья, ни адекватной компенсации. Эколог Сурен Газарян протестовал против фальсификации на выборах в законодательное собрание Краснодарского края. Вовлечение эколога в борьбу за гражданские права было неизбежно, считает руководитель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Потому что для решения любой проблемы нужны работающие законы и адекватные органы власти. Когда их нет, вы неизбежно вступаете в борьбу с системой, говорит Александр Черкасов.
Активисты, работающие по конкретным экологическим проблемам, допустим, Химкинский лес, или по сохранению исторической застройки Москвы или Санкт-Петербурга, заскреб, рано или поздно становятся активистами, которые борются за гражданские права. Они становятся лидерами местных сообществ, потому что именно на такой борьбе за конкретные права жителей тех или иных местностей выявляются лидеры. Они ввязываются, если не в выборы, то в контроль за выборами. Собственно, так снизу и строится то самое гражданское общество, о котором так много говорят.
Так, в конце октября краснодарский эколог вошел в Координационный совет российской оппозиции, получив почти 19 тысяч голосов и заняв 25-е место в совете из 30. Теперь, судя по всему, наступил следующий этап в карьере оппозиционера. На днях новостные ленты распространили информацию, что Сурен Газарян объявлен в федеральный розыск. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
19 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о стратегии государственно-национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Название документа подразумевает, что в отличие от концепции, это будет не просто общее изложение принципов и приоритетов, но и некое руководство к действию. В этой связи не случайно поручение федеральному правительству обеспечить разработку конкретных мероприятий по реализации стратегии. А насколько принятие данного документа будет полезно как для национальной политики в целом, так и для самого проблемного ее направления, северокавказского в частности? Об этом из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
В августе нынешнего года, выступая на первом заседании президентского совета по межнациональным отношениям в Саранске, Владимир Путин заявил о том, что новая стратегия не должна стать исключительно чиновничьим проектом. И в самом деле, над текстом документа трудились не только сотрудники президентского аппарата, но и признанные корифеи российской этнополитологии, такие как Валерий Тишков, Рамазан Абдулатипов, а также бывшие министры по национальным отношениям Вячеслав Михайлов и Владимир Зорин. Впрочем, и у академиков из перечисленного списка есть практический управленческий опыт, и напротив, у министров присутствует солидная академическая подготовка. Пересказывать этот документ даже в самом сжатом виде формат 1 или 2 комментариев не позволяет. Стоит отметить 2 вещи. То, что в итоговый документ вошло, и что осталось за его рамками. Начнем с того, что сама стратегия выглядит как результат уступок и компромиссов. Это выражается даже в ее не слишком отточенных, если не сказать эклектичных, формулировках. Так, например, в одном предложении Целью российской национальной политики провозглашается, цитирую, «упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, российской нации». Конец цитаты. Так в Российской Федерации одна нация или их много? Нация – это политико-гражданское понятие, принятое в международном праве не для обозначения этнической принадлежности, или это синоним этноса? При прочтении документа однозначного ответа на этот вопрос не получается. Между тем, терминологическая точность имеет не только абстрактное, но и практическое значение. Ясность формулировок помогает при постановке политических целей и задач. Между тем, эклектичность воззрений по национальному вопросу не первый раз воспроизводится первым лицом государства. Только в течение последней недели он отправил российскому обществу несколько разных сигналов на эту тему. Так, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин вдруг вспомнил свою встречу с ветеранами, на которой один нерусский по происхождению человек заявил, что для окружающего мира все из России русские. Вроде бы далеко не центральный сюжет выступлений, однако это маленькое воспоминание вызвало далеко не малые дискуссии в Северокавказской и Поволжской благосфере. Многие задавались вопросом, не является ли такое упоминание прелюдией к укрупнению регионов или введению русской идентичности для всех граждан Российской Федерации. Стоило бы заметить поклонникам этих идей, что хотя этнические русские составляют большинство, которого они не имели ни в Российской империи, ни в СССР, но неравномерный ареал их расселения в республиках Северного Кавказа русские составляют большинство только в Адыгее, делает конфликтогенной по определению и идею отмены республик, и введения русской идентичности для всех граждан страны. Тем более, что за примерами далеко ходить не нужно. Довольно осторожные попытки объединения Адыгеи с Краснодарским краем в 2005 году спровоцировали оживление так называемого «черкесского вопроса», который сегодня доставляет немалую головную боль российскому руководству в канун Сочинской Олимпиады 2014 года. Но не прошло и нескольких дней, как новая национальная стратегия показывает, никакой особой государствообразующей роли русского народа не предполагается. Напротив, заботой руководства страны является формирование общей гражданско-политической идентичности, а достижение мира и согласия на Северном Кавказе рассматривается как важнейший приоритет. Казалось бы, в ходе своей пресс-конференции, уже на следующий день после стратегического указа, Владимир Путин мог бы окончательно развеять все страхи и фобии. Но на вопрос журналистки из Татарстана про возможное объединение республик он ответил не очень внятно. А как еще понимать его фразу о том, что укрупнение субъектов Российской Федерации, цитирую, «не должно быть направлено на решение так называемого национального вопроса»? Конец цитаты. И почему вопрос так называемый, если для его обсуждения пришлось даже создавать специальный президентский совет? То, что в стратегии есть немало верных тезисов и точных оценок, взять хотя бы корректную характеристику 90-х годов без публицистических перехлестов, не может не вызывать удовлетворения. Но при этом стоит понять, что документ такого рода, без последовательной линии первого лица государства и его команды, никогда не заработает. Можно каждый день рассказывать о единстве российской нации и недопущении дискриминации, но при этом требовать ужесточения правил регистрации для кавказцев, то есть для других граждан России, уважения неких местных традиций или введения миграционных фильтров внутри страны. Можно говорить о мире и согласии, но при этом оставаться в стороне от конфликта глав соседних регионов. И, конечно же, можно просто не чувствовать разницы между русским и российским, этническим и национальным, не придавать этому значения, как делу несущественному. Только заработает ли самая прекрасная стратегия при таком небрежном отношении к фундаментальному для страны вопросу? Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
14 дней поисков похищенного главного тренера ингушского спортивного клуба «Калой» Ахмеда Бузуртанова не дали результата. Все усилия общественности, правозащитников и журналистов, пытающихся заставить власти искать Ахмеда, привели лишь к тому, что спустя 2 недели они лишь озвучили свои претензии к похищенному. Рассказывает Магомед Тариев.
В интернете появилась видеозапись встречи главы Ингушетии Юнусбека Евкурова со спортсменами республики. Главный вопрос встречи – судьба похищенного Ахмеда Бузуртанова. 14 дней поисков, встреч с чиновниками и представителями правоохранительных и следственных органов коллег Бузуртанова оказались бесплодными. Все это время спортсменов кормили обещаниями, просили не нагнетать обстановку, не проводить митингов и пикетов и дать властям время найти Ахмеда. И те послушно следовали рекомендациям чиновников. Однако, спустя 2 недели они услышали то, что слышали до них десятки других родных и близких похищенных в Ингушетии людей. Похищенный виновен. Беседа Юнусбека Евкурова с родственниками похищенных проходит по давно обкатанной схеме. Искали, ищем и будем искать. Но в его похищении виноваты и он, и вы. Дальше идет список стандартных обвинений в адрес похищенного. Встречался, знался, созванивался с членами незаконных вооруженных формирований. На предупреждение и намеки властей не реагировал. А вы, его родные и близкие, знали об этом и не остановили его. Не сообщили, куда следует вовремя. И в этот раз Юнусбек Евкуров оказался верен себе. Бузуртанов был обвинен в том, что имел приятельские отношения с людьми из подполья. Кого-то он подвозил, кому-то звонил, с кем-то его видели. Далее глава республики ударился в воспоминания о встречах с членами спортивного клуба «Колой», на которых он просил ребят не вступать на преступный путь и намекал, что у него есть некая информация о дружеских отношениях некоторых спортсменов с преступниками. А Ахмед Бузуртанов присутствовал на этих встречах и проигнорировал слова Евкурова. Все доказательства его вины, распечатки телефонных переговоров есть у главы республики, но, по его словам, он их не взял на встречу, так как не хотел травмировать друзей Ахмеда. Далее перед спортсменами выступил секретарь совбеза Ингушетии Ахмед Катиев. Он объявил о том, что возбуждено уголовное дело по 105 статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Почему именно по этой статье, откуда у властей информация об убийстве Бузуртанова, он не пояснил. Далее Катиев рассказал о своих встречах с односельчанами Бузуртанова, которые не только не хотят давать показания о самом похищении, но даже отказываются давать характеристику похищенному. Почему это удивило Катиева, непонятно. Ведь в республике, где любой похищенный автоматически объявляется виновным, ожидать от соседей и односельчан положительных характеристик и свидетельских показаний даже секретарю совбеза, полагаю, не стоит. Реакция общественности, кампания в интернете, решение Европейского суда по правам человека удовлетворить запрос адвоката Мусы Плиева по делу Ахмеда Бузуртанова вынудили власть пойти на эту встречу. Говорить спортсменам «ждите» было уже невозможно. Найти Ахмеда власти не смогли. А потому решили разрубить Гордиев узел, обвинив Бузуртанова в связях с боевиками, полагая, что тем самым они успокоят его родственников, друзей и коллег. Однако я уверен, что они ошибаются, и поиски Бузуртанова будут продолжены. А власти лишь в очередной раз расписали в своем бессилии и желании любой ценой оправдать действующие на Кавказе эскадроны смерти. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе Ленинский районный суд столицы Северной Осетии удовлетворил исковые заявления прокуратуры республики об ограничении доступа к экстремистским сайтам. Было отмечено, что интернет-провайдеры Ростелеком, Мегафон и МТС, предоставляющие услуги по доступу в интернет на территории Северной Осетии, допускали нарушения в работе. Рассказывает Жанна Тарханова.
Как пояснили в прокуратуре Северной Осетии, в результате проверки исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности в сети интернет, выявлено, что интернет-провайдеры, цитата, обеспечивали своим пользователям возможность посещения, среди прочих интернет-ресурсов, 33 сайтов, содержащих материалы, включенные в федеральный список экстремистских. Например, жители республики имели доступ к ссылкам на видеоролик «Казнь 5 оккупантов», на официальный сайт муджахидов Объединенного Вилаята Кабарды, Балкарии и Карачая, на музыкальное произведение и текст песни «Россия для чурок», на книгу «Иуда христианская чума» и другие. Это обстоятельство и стало основанием для обращения в суд с требованием ограничить доступ к сайтам путем фильтрации IP-адресов. Требование прокуратуры основано на федеральных законах о противодействии экстремистской деятельности и об информации, информационных технологиях и о защите информации. Как объяснила мне помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Алина Цориева, все запрещенные сайты зарегистрированы либо за рубежом, либо в некоторых городах России. По мнению Алины Цориевой, если интернет-провайдеры установят контент-фильтрацию, то доступ к указанным сайтам на территории Северной Осетии будет закрыт. Российский закон, предполагающий создание реестра сайтов с запрещенной информацией, и предписывающий их блокировку на уровне провайдера, был принят в июле нынешнего года. Почему именно сейчас прокуратура Северной Осетии поставила вопрос о блокировке сайтов из черного списка? Правоохранительные органы, как рассказал мне сотрудник, пожелавший не называть имя, изучили интерес пользователей интернета к этим сайтам, обнаружив, что они пользовались популярностью среди молодежи и даже школьников. По мнению остинского общественного деятеля Виссариона Асеева, властям необходимо зреть в корень проблемы, бороться с тем, что порождает экстремизм в обществе, а не с информационными источниками.
Технических возможностей обойти, там выйти. Это те, кто желает, могут найти доступ к этой информации. А если мы говорим о плане правовой, то что да, вот в России есть такие законы, и в этом смысле никакой отсебятины они не делают. С точки зрения прав человека, права человека на информацию, можно усмотреть здесь нарушение. Думаю, это абсолютно не решает эту проблему. Более того, оно мешает решению этой проблемы, потому что идет по ложному следу. Нет информации, нет проблемы. Я не думаю, что это правильный подход.
У интернет-провайдеров есть еще возможность обжаловать решение суда первой инстанции в Верховном суде республики, после чего решение официально вступит в силу. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Согласно утвержденному 6 декабря парламентом Грузии списку, в стране 215 человек признаны политзаключенными или политизгнанниками. Тем не менее, в обществе не утихают споры о том, по каким критериям депутаты грузинской мечты составляли список этой категории людей. Сеть защитных неправительственных организаций «Дом прав человека» при содействии фонда «Открытое общество Грузия» попыталась ответить на этот вопрос, проведя презентацию книги «Путеводитель политзаключенных в Грузии», рассказывает Мзия Присишвили.
В список грузинских политзаключенных не попал Цотный Гамсахурдия, сын первого президента Грузии. Отбыв заключение 3 года, он недавно был помилован президентом по ходатайству патриарха Грузии. В 2009 году Цотный Гамсахурдия был осужден за незаконное хранение оружия и попытку убийства. К тому же прокуратура обвинила его в организации акции протеста в ноябре 2007 года и в участии в заговоре с целью свержения власти. Гамсахурдия себя считает жертвой политического преследования. Он утверждает, что улики против него были сфабрикованы.
Я обязательно опубликую свое дело, и вы узнаете, как мыльный след на моей руке был сочтен следом пороха. Как 6 полицейских после 6 месяцев вспомнили, что, оказывается, я стрелял в гражданина Давида Баджилидзе. Ничего не говорю уже о сфабрикованном деле, о ноябрьских событиях. Эти обвинения прокуратура недавно сняла с меня. В том деле, кроме скрытых аудиозаписей, не было никаких доказательств.
Цотный Гамсахурдия добивается пересмотра своих дел. Он надеется, что в этом ему поможет путеводитель о политзаключенном, поэтому и пришел на презентацию книги. Над выпуском необычного путеводителя работала сеть правозащитных НПО «Дом прав человека» при содействии фонда «Открытое общество Грузия». Исполнительный директор фонда Кэти Хуцишвили отметила, что грузинские правозащитники при определении понятия политзаключенного опирались на критерии международных правозащитных организаций и резолюции Совета Европы. Один из авторов путеводителя, Олег Уцкетишвили, отмечает, что политическим заключенным можно считать не только того, кто был арестован с нарушением фундаментальных прав человека, свободы вероисповедания, собрания или выражения. По словам правозащитника, при составлении критерий и определении политзаключенного они руководствовались рекомендациями Amnesty International и других международных организаций грузинским властям. С учетом специфики, по мнению авторов, политзаключенным также считается тот, которого лишили свободы из-за политической активности близких и членов семьи. Но этим перечень определений не кончается, говорит Олег Уцкетишвили.
У нас есть еще критерий, когда из-за политических мотивов лицо по отношению с другими заключенными находится в дискриминационном положении. Например, когда его условия содержания в местах заключения очень ужесточены только потому, что он жертва политического гонения.
Правозащитники считают необходимым, чтобы разработанное ими определение политзаключенных признали власть и судебная система. Но, по мнению политолога Гоги Хуцишвили, легализация статуса политзаключенного проблема не будет решена. Власть и гражданский сектор должны подумать и о другом.
Какие превентивные меры должны быть разработаны для того, чтобы такие случаи не доходили до суда, чтобы на каком-то этапе расследования, во время сбора показаний, улик и так далее, уже была забита тревога, что в этом деле фигурирует политический мотив.
Говорит Коги Хуцишвили. Авторы путеводителя, учитывая новейшую историю Грузии, отмечают, что разработанные ими критерии универсальны, то есть их можно применить для оценки деятельности как предыдущих властей, так и действующих. Зеб Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвале, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. Как обычно в это время, с новостями региона, Любовь Баматова.
Грузии нечего делать в бывшем СССР и назад дороги нет, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в воскресенье 23 декабря на расширенной конференции Единого национального движения. Он также добавил, что новая власть за два месяца сделала больше ошибок, чем бывшая правящая партия за 8 лет, и пытается уничтожить ЕНД, но этого не случится, передает Грузия онлайн. Президент подчеркнул, что хотя сегодня к власти пришли новые силы, все же моральное большинство составляет его партия, которая говорит правду. Также он отметил, что нельзя допускать отступление на пути в ЕС и НАТО. Президент Грузии Михаил Саакашвили негативно относится к восстановлению памятников Иосифа Сталина в различных селах страны. Это неприемлемо для демократических сил, так как Сталин не был хорошим человеком, сказал президент во время выступления на конференции Единого национального движения. Саакашвили назвал позором то, что в селе Алвания, Кахетинский район, восстановили памятник Сталину. И то же самое готовится еще в ряде регионов страны. Один из наших сторонников заявил мне, что нельзя было демонтировать памятник Сталину в Горе. Он, оказывается, проклял тем самым нас, и мы проиграли выборы, отметил президент, отметив, что, к сожалению, в Грузии еще многие считают вождя всех народов хорошим человеком. Саакашвили отметил, что сейчас в прокуратуре начинают заводить дела против тех, по приказу которых в Албании был демонтирован памятник вождю. Можете не искать, я дал указание демонтировать памятник, так что виновник я, цитирует президента «Кавказ Онлайн». В Тбилиси сегодня, 23 декабря, прошло расширенное заседание партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», в котором принял участие лидер украинской партии «Удар» Виталий Кличко. Генеральный секретарь ЕНД Вано Мирабишвили и Виталий Кличко подписали соглашение о сотрудничестве между партиями. Как отметили стороны, их партии ориентированы на западное развитие и намерены тесно сотрудничать, меняться опытом. «Я был в Грузии в 90-е годы и сейчас вижу ту огромную разницу, которая существует. Это все заслуга властей Грузии, победивших коррупцию», сказал по итогам встречи Виталий Кличко, передает «Вестник Кавказа». В связи со снегопадом и ухудшением погодных условий в Грузии МЧС Северной Осетии закрыло движение по военно-грузинской дороге. Запрет на движение автомобилей введен на участке Владикавказ-Верхний Лар в обоих направлениях. По информации портала «Кавказский узел», скопления техники у пункта пропуска «Верхний Ларс» не наблюдается. На 35-м километре военно-грузинской дороги продолжает действовать пункт обогрева с организацией горячего питания.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Ассоциация молодых юристов потребовала от правоохранительных органов Грузии реакции на события в регионах. Как заявил руководитель организации Каха Кажаридзе, в некоторых случаях смена местного руководства происходит под давлением на чиновников. Ситуация в регионах страны стала накаляться вскоре после парламентских выборов. Рассказывает Нона Суварян.
Не успел глава исполнительной власти города Каспий в Квемо Картли Олег Ядзе занять эту должность, как сразу же заявил.
Можно сказать, что в районе я маленький бедзин.
Маленький Бейдзина заставил покинуть свои посты 17 человек в местных органах власти, а также пообещал, что с января проведет в школах чистку директорских рядов и избавится от тех из них, кто поддерживал национальное движение. А новоиспеченный глава исполнительной власти Карелии Иваня Усадзе в эфире телекомпании «Триолети» открыто заявил, что после своего назначения он заставил сотрудников написать заявление об уходе, а теперь собирается подумать, кого из них восстановить на должность. А кого нет. Эти, а также другие факты скрытого или явного давления на чиновников органов местного самоуправления с целью их смещения стали причиной обеспокоенности Ассоциации молодых юристов. На сегодняшней пресс-конференции руководитель Ассоциации Каха Кожуридзе подчеркнул, что местный чиновник не имеет права менять директоров школ или оказывать давление на собственных сотрудников.
Многие считают, что победа мажоритарного депутата на парламентских выборах означает смену глав местных органов самоуправления. На самом деле победа представителя конкретной партии не должна иметь значения. Конституция разделяет компетенции центральной и местной властей, и смена одной власти не должна влиять на другую. Возможно, за многие годы у населения и набрались претензии к местным чиновникам, но вышеуказанный принцип важнее этого. А если эти претензии имеют под собой основания, мы готовы выслушать граждан и помочь им составить жалобу.
После прошедших в Грузии парламентских выборов в стране не осталось региона, где бы не сместили главу местной власти. По информации президента Национальной ассоциации местных самоуправлений Грузии Мамуки Абуладзе, на данный момент смещены 14 глав местной законодательной власти и до 30 исполнительной власти. В некоторых регионах все происходило довольно мирно. Члены Сакрыбулат нацдвижения просто переходили в лагерь победившей коалиции «Грузинская мечта» или писали заявление об отставке. Однако в ряде случаев, как утверждает Абуладзе, место имел шантаж. Камгебели предпочитали покидать свои посты, так как против них могли возбудить уголовное преследование. Но самый широкий резонанс получили те случаи, когда само население регионов выражало свой протест довольно агрессивно, врываясь в здание и не давая возможность работать служащим Сакрыбулу и Камгеоба. В Ассоциации молодых юристов отмечают, что распространенных в СМИ кадров вполне достаточно, чтобы начать расследование. Исполнительный директор организации Экопоп Хадзе призывает центральную власть не закрывать глаза на эти факты.
Было бы хорошо, чтобы имел место хотя бы один прецедент реагирования на эти факты. В этом случае давление на местном уровне будет прекращено.
Подобная ситуация в регионах возмущает президента Грузии Михаила Саакашвили, будучи вчера в Батуми, сделал такое заявление.
Это посягательство на местные органы управления. И я, как гарант Конституции, а не председатель национального движения, до конца буду препятствовать этому.
Тем не менее, ряды членов национального движения на местах продолжают редеть. Сегодня Саакашвили потерял еще одного сторонника в Сакрыбулу. Зугдиде подписали заявление об отставке Камгебели Александра Коубалия. Такую ситуацию председатель управления Центром сети местной демократии Давид Лосаберидзе считает уродливой, но абсолютно естественной. Она вызвана проблемами в законодательстве, позволяющим держать органы местного самоуправления в подчинении центральной власти.
Естественный процесс в системе, который зависит от центральной власти и не имеет значения, кто будет стоять у руля – Камсахурдия, Шеварднадзе, Саакашвили или Иванишвили. Это вертикаль, которую сегодня появился шанс изменить. Но такие шансы были и в 2003-2004 годах.
О том, что местные и центральные власти должны быть четко разделены, неоднократно говорил и премьер-министр. Известно, что Министерство регионального развития и инфраструктуры вместе с парламентом уже активно работают над созданием нового законопроекта, который сделает местную власть более независимой. Ну, на Суварянах, а Кавказ от Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузинские неправительственные организации, работающие в сфере защиты прав национальных меньшинств, в среду представили отчет о своей деятельности. Передает Тимур Кигурадзе.
Как выяснилось на презентации исследования нужд НПО, работающих по вопросам этнических меньшинств, больше всего им не хватает денег. Именно отсутствие ресурсов не дает таким организациям выполнять свои функции в полной мере, заявили авторы исследования, среди которых глава аналитического центра по консультациям и сотрудничеству между этносами Агит Мирзоев. По его словам, новые ресурсы для организации очень нужны сейчас, когда перед НПО стоят большие вызовы. Они должны поменять образ мышления и деятельности, переключиться с узких задач по сохранению и популяризации своей культуры и языка на более широкие, полное вовлечение представителей нетитульных наций в управление страной во все сферы ее жизни.
Когда представители меньшинств ведут себя как гости, естественно, что и с ними будут обращаться как с гостями. Но если они в одинаковой мере с остальными будут заботиться о своей стране, предложат свое видение, ориентированное на будущее, в том числе и с помощью СМИ, то ситуация изменится и снизятся риски по отношению к нацменьшинствам.
Для выполнения столь масштабной задачи Агит Мирзоев считает необходимым пересмотреть схемы функционирования НПО. Нужно сформировать пакет грантов для проектов в этой сфере. И в этом велика роль международных организаций. Увеличение ресурсов следует направить на развитие образования в области управления государством, защиты прав человека и создание специализированных информационных кампаний. В докладе, представленном в среду, подчеркивается, грузинские СМИ не особо интересуются вопросами этнических меньшинств, а значит, работать надо и в этой сфере. Глава проекта ЕС по меньшинствам в Грузии Оливер Айснер считает необходимым не только сплочение самих организаций по работе с этническими меньшинствами, но и укрепление их отношений с теми, чьи права они должны защищать.
Я считаю, что эти сообщества и организации должны организовывать дискуссии, которые помогут определить, что им необходимо. Инициатива должна исходить снизу.
Грузинские и международные эксперты подчеркивают, что сейчас, в переходный политический период для Грузии, крайне необходимо усилить борьбу с ксенофобией и снизить межрелигиозное напряжение, которое уже вылилось в небольшие инциденты в некоторых грузинских регионах. О пробуждении задремавшей было ксенофобии писали и аналитики из International Crisis Group в отчете, представленном во вторник. Сможет ли работа НПО по этническим меньшинствам помочь сохранить стабильность в стране? Замглавы президентского совета безопасности Тамар Кинзурашвили уверена, что их нельзя недооценивать.
Очень важно, чтобы голос нацменьшинств был услышан теми, кто принимает решения. Мы, власть, сделали кое-что для этого, но это централизованные решения. А нам необходимо сейчас услышать мнение тех, кого это касается напрямую.
Власти часто были глухи к проблемам нацменьшинств, говорит глава НПО «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян. Он считает, что тех мер, которые в течение прошлых лет власти предпринимали для интеграции в общество представителей нацменьшинств, было недостаточно, а те немногие законы, которые были приняты, фактически не действовали на местах. И опять же, понятие интеграции было сосредоточено на сохранении и развитии культуры малых народов, а не на повышении их участия в политической, экономической или социальной жизни страны. Тимур Кегурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
В рубрике «Гость недели» интервью Демиса Паландова с лидером Народной партии самопровозглашенной Республики Абхазия Якубом Лакоба.
Добрый вечер, Якуб Васильевич. Мы решили вас пригласить к нам в рубрику «Гость недели», поговорить с вами об итогах года для Абхазии. Вы известны в Абхазии политик, хотя в последнее время как-то не слышно громких заявлений от вас. С чем связано то, что вы вот перестали так громко и публично выступать?
Да нет, я-то высказываюсь, понимаете, просто у меня доступ к эфиру, тем более к прямому эфиру. Вот, наверное, в этом вся, как говорится, и соль. У нас до сих пор нет диалога власти с оппозицией, нет квот, соответственно, оппозиционных партий в эфире. А так мы высказываемся, почему мы продолжаем высказываться.
Хорошо, Якуб Васильевич, собственно, да. Подводя итоги года, что бы вы сказали о ситуации в политической сфере в Абхазии? У нас с вами 10 минут.
Ну, 10 минут, это же сами понимаете, это же маловато, как бы. Если можно говорить час и полчаса.
Скажите, что поэтому... самое главное? Самая главная проблема сегодня в Абхазии?
Самая главная проблема – это преодолеть монополизацию во всех сферах нашей жизни. Установить диалог, постоянный такой, значит, диалог власти с оппозицией, преодолеть закупоренность нашей власти, квоты установить на телевидении, изменить и сделать более совершенный режим работы этого телевидения нашего. Вот, потом освоение российских транши. Речь о том, что Россия выделяет там большие транши по нашим абхазским масштабам для того, чтобы на развитие, как сказано, социально-экономическое развитие. А фактически оно выделяется в те сферы, которые не обеспечивают этого развития. Разовое потребление, а потом опять, как говорится, рыбу ждем. Или просим. Абхазии нужна удочка, а не рыба.
Якуб Васильевич, неужели власти не понимают, что действительно вот эти затраты, которые идут на социальную сферу, не дадут никакого эффекта? Но там же тоже сидят люди, которые понимают, почему они идут именно этим путем?
Ну, власти, наверное, понимают, но им, наверное, это выгодно. Значит, осваивая таким порядком, они, как им кажется, по крайней мере, укрепляет свою власть. Что народ бедствует, большая часть народа.
Ну вот вы сказали, что власть, направляя деньги в социальную сферу, пытается заручиться поддержкой народа. Вот скажите, пожалуйста, уже прошло больше года после выборов, на которых победил Александр Анквап. Вы считаете, что с того момента эта поддержка стала существенно меньше?
Понимаете, она, конечно, в абсолютных цифрах эта поддержка есть. Но я говорю, построить детский сад, отремонтировать дорогу, это все нужные вещи. Они ездят, понимаете, и наши люди, граждане, и наши, значит, коррупционеры на Лексусах и прочее. И это тоже же большое значение имеет, это в каком-то смысле это визитная карточка. Но дело в том, что если мы не заработаем экономику, что если экономика начнет не работать, если мы не зачем создать средний класс, то даже это все время будет, значит, ожидание вот этой рыбы, понимаете. А вдруг она прекратится?
Якуб Васильевич, а скажите, пожалуйста, вот сегодня в абхазском парламенте, в принципе, представлена оппозиция, да? Как бы вы оценили работу именно парламентской оппозиции?
Парламент составляет всего 35 депутатов. Несколько человек буквально от оппозиции. Как бы представляешь, жидковато. И профессиональный в этом смысле. В целом парламент, он не профессиональный, конечно. У нас, конечно, многие вещи правильно прописаны в Конституции. Тогда она тоже как-то в таком порядке более-менее спешно принималась. Но дело в том, что гарантий нет. Жидковато выглядит дело с гарантиями. С гарантиями реализации этих прав и свобод, там, политических, экономических, идеологических, не хотите.
В любом случае, да, бывает так в истории, что происходит монополизация власти в период, когда происходит такая серьезная модернизация. Вот эта монополизация в Абхазии произошла, а каковы результаты? Вот, допустим, Александр Анквап говорил о том, что он будет бороться с коррупцией, что будет реформирована система правоохранительная. Есть ли какие-то движения в этом направлении?
Значит, дела со словами разошлись полностью. Наоборот, и бюрократизация продолжается, и коррупция наращена. То, что было до того, до богатства, точнее говоря, это было, вы меня извините, как говорится, ангельские дела. Хотя мы критиковали Арзена, блаженной памяти. Но в любом обществе должна быть и критика. Все это не личное дело кого-то, что-то. А они фактически на спине нашей критики, нашего первого блаженной памяти президента, великого человека для нашей страны и истории. И тем не менее мы позволяли себе критиковать. Так вот, на спине нашей критики первого президента они фактически пришли к власти. Дуэт, понимаете, значит, этот самый Анквап. Вот о чем идет речь. А сегодня мы говорим о какой-то конституции, они тоже говорят о конституции. Вот Голикова заявление, вы же в курсе, Татьяна?
Да, я как раз хотел вас спросить.
Ну, вы в курсе, значит? Вот Голикова заявление сделал. Значит, все говорят, вот, наверное, это придет какие-то последствия. Или меня спрашивают, кстати, и вопросы зададут наши местные журналисты. Ну, я говорю, знаете что? Если так ставить, вот, дескать, предыдущее руководство, там оно утонуло, там серьезно составляющая коррупционных процессов. А сегодня, надеется, Кремль, значит, ну, может быть, недостаточно информации там Кремль располагает. Что вот надеется, понимаете, значит, что все будет нормально, преодолено это. Но если это так будет, то надо, наверное, начать будет с того, что вернуть площадь Конституции, ныне которой именуется площадь Багаж, вернуть прежде название площади Конституции, которая пиналась при предыдущем усопшем президенте номер два, пиналась, и это все было происходило, значит, в дуэте, так сказать, правильно же? И сам же Багаж это делал. С ним были те люди, которые сегодня у власти первая скрипка, вторая, там, третья, пятая и так далее. В лучшем случае для них они молчали тогда. А что за государственные мужья? Якуб Лакоба говорит, понимаете, пребывая в таком известном состоянии, известном партии и офисом этой партии, значит, бедственном положении, в смысле материально-техническая база, прочее и так далее, значит. И кто за язык меня не тянет? Спросили вы меня. Я знаю, что вы порядочный человек, порядочный журналист. Я вам говорю, понимаете? А они молчали там рядом. Это как же так? Значит, вернуть надо прежнее имя площади. Чем плохое название, слушайте? Что, хуже, чем площадь Багаж, с которым связывает Татьяна Голикова и правильно делает вот эту коррупционную составляющую? Посмотрим. А ведь я единственный. Конечно, многие там аплодировали, многие мне звонили, многие приветствовали, что я так высказался, но ведь больше никто не высказывался.
Яков Васильевич, но с другой стороны, помнится вот то дело, когда вас даже арестовали по обвинению в клевете.
Да меня не арестовали, меня задержали.
Задержали,
Арестовать меня, значит, кишка тонка, понимаете, по крайней мере, сегодня.
Никто Яков меня Васильевич,
не арестовал, не надо путать.
Но тогда
меня
вы говорили...
Незаконно задержали. Кстати, никто не наказан за это, понимаете, значит. Хотя было заявление в Генеральную прокуратуру, мощное заявление, со своими блоками там, система, значит, этих самых аргументаций и прочее и так далее, о привлечении к ответственности, надо достигнуть прокуратуры там прочее, МВД и прочее и так далее. Но этого не сделано было.
Яков Васильевич, тогда вы обвиняли все-таки российскую сторону в том, что она использовала коррупционные схемы.
Зачем российскую? Зачем российскую, когда я критиковал Степашина за то, что он говорит, что в Абхазии воров нет и коррупции нет, и все прекрасно хорошо работают. Я критиковал в лице Степашина те силы в России, которые покрывают нашу коррупционную систему. Вот и все.
Сегодня вы считаете, что...
Никакую Россию я не мог объявить.
Яков Васильевич, то есть вы сегодня считаете, что если раньше это было какое-то покрывательство с российской стороны, то сегодня этот процесс закончился?
Ну, это сейчас трудно. Это одно только вот заявление Татьяны Голикова. Она, правда, не последний человек. Она рупор... все-таки руководящих сил российских, ну, это какой-то сигнал. А как он пойдет дальше? Ведь сигнал может остаться сигналом и все, понимаете, так же, по большому счету. Вот в чем дело. А партии у нас пока, значит, слабоваты, материально-технической базы нет, то нет, не купаются, они бесплатно снимают офисы, а вот мы в частном доме здесь светимся, работаем. Ну, вот работают люди на общественных началах, понимаете. В этой части тоже надо и конституцию реформировать, и закон усилить этот, чтобы партии имели возможность расти и быть сильнее, чтобы голос их был слышен. Ведь это на энтузиазме работает большое количество людей. Они анализируют огромную информацию, вырабатывают рекомендации, понимаете. И фактически это не доходит, значит, до адресатов. Или выборы, они должны быть или партийными, как в России. Россия давно поняла, что так, иначе нельзя. Одно время смешанное, помните, значит, пользовались. Но это уже сколько лет. Не хочет власть допустить, что были представители партии, в том числе оппозиционных. Они, конечно, их смущает присутствие оппозиционных партий. Но они согласны, что там какое-то декоративное представительство было, 2-3 человека. Что решит, может, 2-3 человека, понимаете? А вот если будет больше, тогда это уже для них, видимо, это опасно все-таки. Наши предложения по интерполяции, по депутатским запросам, уже как-то они амортизируются и в какой-то форме такой, слишком уж такой, жидковатой формулируют, понимаете? Вот, оказывается, нужно, если у депутата возник вопрос, и он формулирует как запрос депутатский, оказывается, нужно, чтобы третья часть депутата, видели, поддержала. А если эта третья часть, ее нет? Если она коррумпирована тоже, значит, вместе с представителем исполнительной власти в целом, тогда как? Ведь все, что продается, оно покупается рано или поздно. Даже в советский период, слушайте, мне говорит, тоталитарный режим, депутат имел право на запрос. И по этому запросу принимал Верховный Совет России, СССР, Абхазской автономной республики, Союзной республики и других постановления, решения. Вы понимаете, о чем идет речь? А сейчас мы по-другому, значит, это жестковато, чтобы лишить возможности депутату заявлять о своей позиции по конкретным фактам, чего бы они ни касались.
Хорошо.
Это конкретный пример, потому что без конкретных примеров нет разговора такого интересного, серьезного, как бы делового, что ли.
Понятно.
Это конкретные примеры и факты, от которых никто не может ни оспорить их, ни опровергнуть. Но лучший вариант их реакции – это молчание.
С лидером Народной партии Абхазии Якубом Лакоба беседовал Демис Паландов.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж каждую пятницу.
В рубрике «Городской репортаж» Олеся Вартанян рассказывает о тбилисском хосписе.
Верико проснулась на рассвете и сразу бросилась к окну. Там за ночь навалило снега, да так много, что ей даже показалось, что впервые в жизни она увидела свой родной город таким ослепительно белым. Последнее время любая мелочь вызывает у Верико неподдельный интерес и восхищение. Эта зима последняя в ее жизни. У нее финальная стадия рака, и врачи говорят, что ей осталось жить от силы полгода.
Никогда не задумывалась я о смерти, а вот сейчас, когда мне вот так плохо стала понимать, что вот-вот и умру. Пессимизм ударилась. Даже не знаю, почему.
Оказывается, Верико совсем не разучилась улыбаться. Ей было 40 лет, когда врачи поставили страшный диагноз – рак. С неизлечимой болезнью Верико борется последние 6 лет, но всегда категорически отказывалась от госпитализации. Все процедуры она проводила на дому. Однако пару недель назад оказалась не в состоянии самостоятельно справиться с болью. Из-за головокружения и тошноты Верико была не в состоянии есть, спать и даже разговаривать со своими родными. Семье пришлось принять нелегкое решение. Они согласились, чтобы Верико перебралась в хоспис, место, куда приходит умирать. Трехэтажное обшарпанное здание с решетками на окнах расположено на окраине Тбилиси. Неподалеку находится излюбленное место летнего досуга горожан – озеро Лиси. Хоспис появился здесь в начале прошлого десятилетия, но о его существовании до сих пор мало кому известно. А те, кто все же побывал в этом убежище последнего упокоения смертельно больных людей, предпочитают об этом не вспоминать. Гробовая тишина встречает посетителей хосписа. В коридорах не слышно характерных для больничных заведений оживленной болтовни пациентов и беготни медсестер. Врачи разговаривают в полголоса. Двери во все палаты наглухо закрыты. Что происходит там, внутри этих комнат, можно разглядеть лишь мельком, когда кто-то случайно приоткроет дверь или забудет ее притворить. В центре на железной койке лежит исхудавший неподвижный человек. Рядом капельница. Кто-то из близких дежурит в ожидании скорой и подчас мучительной смерти больного. Но для Верико ситуация складывается почти восхитительно. После курса наблюдения врачи разрешат ей вернуться домой. Когда ее состояние вновь станет критическим, если она того пожелает, Верико сможет вновь прийти в хоспис. Она оказалась единственной из 18 пациентов, с кем не удалось пообщаться. Остальные были не в состоянии. Сама Верико мне призналась, что старается не думать о том, что происходит с другими обитателями мрачного дома, чтобы вовсе не упасть духом. В ее палате царит предновогоднее настроение. На Верико красный жакет, на котором вышит елочный рождественский венок. На столе мандарины и чурчхелла, а на подоконнике домашняя ваза со свежими цветами.
Мне как скучно, у меня такая сестра. Как мне будет скучно?
Вы все время здесь?
Да. Она все время не оставляет нам минуту.
Я никому не даю возможность, чтобы остаться здесь. Я только я. Я думаю, если я не буду, что что-то случится. Потому что у нас такое отношение. Она для меня как дочка.
Говорит старшая сестра Верико Нино. За те несколько дней, что Верико пролежала в хосписе, сестры вспомнили и обсудили все важные события в их жизни. Почти 20 лет назад Верико сбежала из дома со своим возлюбленным, за которого впоследствии вышла замуж. Этот случай сестры оценивают по-разному. Нино до сих пор уверена, что бегство сестры было изменой их дружбе. Когда человек попадает в хоспис, тяжелее всего приходится его родственникам. Они категорически отказываются верить в то, что близкий человек находится в безнадежном состоянии. Сюда попадают люди на последней стадии рака и СПИДа, а также находящиеся в коме после тяжелого инсульта. Почти в половине случаев, выслушав врача, родные увозят больных, чтобы проконсультироваться в других лечебных заведениях. Здесь, верят они, ошиблись с диагнозом.
Мы не даем здесь ложных надежд. Больном нужно видеть личность, больном нужно видеть человека, который ориентируется в пространстве и интеллектуально. Давать ложные надежды, что через неделю все будет окей, и ты будешь бегать и на лошади сходить, это тоже нельзя.
Говорит один из основателей хосписа Резо Гамичава. Здесь нет аппаратов искусственного дыхания и другой техники для поддержания существования тяжело больного. Единственное, что готовы предложить в хосписе, это возможность достойно и безболезненно умереть. Нино категорически отказывается верить, что жизнь ее родной сестры может оборваться. Она хмурится и в неистовстве начинает топать ногами, когда Верико в очередной раз заводит разговор о смерти. За эти годы борьба с болезнью сестры для Нино стала смыслом ее собственного существования. Лекарства для больных раком – одни из самых дорогих в Грузии. Все деньги в семье Верико уходят на медикаменты. Не осталось ни одного банка, в котором ее семья не имела бы непокрытого кредита. Верико это сильно тревожит. Всю жизнь она была при деле, работала медсестрой в нескольких тбилисских больницах, а сейчас сама оказалась в роли пациентки.
О работе я очень скучаю, потому что я любила свою работу очень. И своих больных я очень уважала.
Вздыхает Верико. Мы говорили долго, без тени напряжения и неловкости. Верико была очень доброжелательна, когда я собралась уходить, проводила меня улыбкой. На выходе в коридоре я увидела уголок с иконами. Здесь родные больных зажигают свечи, на столе молитвенники. Один из них был раскрыт на молитве за упокой. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятной наступающей недели.